Глава 19. Еще одна легенда о том, как появилась тень. Как и в прошлой версии, говорится, что количество людей все росло. Вместе с ними множились города, а войны становились все масштабнее. Хоть Маране и удавалось справляться с потоком умерших, но было богине одиноко одной. Среди бесконечных душ, что по большей части только и делали, что стенали о своей участи. И тогда, устав от их голосов, богиня сама схватила свою тень, что всегда была рядом и была ближе всех. Отрезала она ее своим серпом, чтобы вдохнуть в этот мрак новую жизнь. И стала тень живой, приобретая форму мужчины в плаще. И стал он братом Маране, что всегда подле нее и понимает, как никто другой. Он, как часть ее, далеко не отходит, скучая и не зная, как существовать одному. Так и Мороки, под стать этой тени, не могут с легкостью забыть о Марах и бросить сестер на произвол судьбы. Поэтому я почти уверен, что Мороков, как и Мар, ровно семеро. Малахи и Зотов, забытая о Марах и Мороках. Чем светлее становится небо, тем больше я чувствую тяжесть в груди и приближающуюся погоню. Но пока не понимаю, что или кто именно гонится за мной. Там и ненависть Александра, разочарование Северина и боль Анны. Ощущение войны, само время и даже солнечные лучи, что скользят по снегу, пытаясь дотянуться до копыт моей лошади. Оранжевый свет окрашивает весь мир в поразительно теплые краски, отражается от снега, сверкает и блестит. Я почти слепну от его отражения в ручьях, когда вьюга проносится мимо. Морозный воздух щиплет нос и обжигает щеки. И с каждым выдохом вырывается густое облачко пара. В это утро, с его нетронутым снегом, журчанием прозрачных рек и ярким солнцем, все кажется таким свежим, что я пытаюсь дышать тише, чтобы не разрушать идиллию нового дня. Вьюга, чувствуя мою тревогу, все быстрее рвется вперед, не обращая внимания на морозный воздух и свежевыпавший снег. Я скачу без остановок, зная, что от небольшого промедления все может пойти прахом, мрачно усмехаясь тому, как повернулась моя жизнь. Еще недавно, сломя голову, я неслась из Аракина, пытаясь сбежать от тамошнего короля. А теперь бегу от принца Сирата в обратную сторону. Я добираюсь до полосы леса, когда оранжевое солнце больше, чем наполовину показывается из-за горизонта. Делаю небольшой привал, давая вьюге передохнуть. Даже этот короткий отдых наполняет сознание мыслями, что Александр наверняка уже проснулся в ярости, вспоминая, что я сделала с ним. Возможно, Анна и Северин тоже уже все знают. Отдал ли Кристиан им письма? Или решил повременить до тех пор, пока Александр не почувствует мою смерть. Я только надеюсь, что к нему вернется достаточно сил. Даже если мне удастся разобраться с Даниилом раньше, чем его войска выступят, то боя все равно не избежать. Капитаны и солдаты Аракина вначале будут либо нападать, либо защищаться, и кровь все равно прольется. Вновь сажусь в седло и двигаюсь по лесу так быстро, как могу, останавливаясь только, когда это необходимо для отдыха лошади. Через 2 часа я пересекаю границу. Не даю себе ни секунды, чтобы задуматься о том сумасшествии, что творю. Солнце поднимается достаточно высоко, но до полудня еще не меньше 3 часов, а я из леса выйду уже через час. Когда я начинаю замечать изменения в окружающих деревьях, и чувствую, что скоро покину бесконечный лес, то останавливаю лошадь. спускаюсь на землю, разворачиваю вьюгу и прощаюсь с ней. Благодарю ее за наше время вместе, ведь она меня ни разу не подвела. Глажу животное по белоснежной шее и бью по крупу, отправляя ее домой, уверенная, что она найдет дорогу в Далкор. Там было тепло, и ее вкусно кормили. Александр о ней позаботится. Дальше двигаюсь пешком. Я успеваю. Знаю, что приду до полудня. Однако начинаю сомневаться, когда ныряю за пышные ветки ели, прячась от первой роты солдат, что двигается в сторону границы. Я крадусь, скрываясь от аракинцев, что проходят то справа, то слева. Когда я встречаю шестую по счету роту, где в каждой около 40 человек, понимаю, что Даниил меня обманул. Он собирается напасть раньше. Может, всего на час, но даже час может быть большой неожиданностью. Кровь отливает от лица, когда я осознаю, что Морок понесется впереди всех, пытаясь меня нагнать. Он столкнется нос к носу с армией Аракина. Я тихо молюсь, чтобы этого не произошло с ним в одиночку, чтобы хотя бы тени поспели за ним. Но вряд ли сегодня с утра Александр будет в состоянии слушать голос разума. Сердце начинает предательски нервно стучать, сотрясая все мое тело, в ужасе ожидая наш конец. Я медлю, скрываясь за последней полосой густых елей, ветки которых до самой земли покрыты пушистым снегом. Они еще могут скрыть меня от глаз вражеской армии. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаивая сердцебиение. Мне нужна твердая рука. Это именно тот момент, когда мне необходимо собраться, думать четко и быстро. Однако в голове неприятно звенит тишина. Выхожу из укрытия и медленно двигаюсь к выходу из леса, проходя мимо полосы черных стволов. Здесь, прямо через пару сотен метров от леса, располагается лагерь. Куда бы я ни бросила взгляд, вперед, вправо или влево, все равно натыкаюсь на солдат, лошадей, палатки, костры и тележки с провизией. Лагерь уже проснулся, но еще не все на ногах. Я иду прямо к ним, медленно, не скрывая своей алой мантии и серых волос. Поднимаются крики обычных солдат и капитанов, отдающих приказы. Первые линии замирают при виде меня, а когда по воздуху разносятся крики о Маре, замирает весь лагерь. Я чувствую себя неуютно, все головы обращены в мою сторону, но одергиваю себя, когда на меня направляют множество стальных мечей. Смотрю только вперед, медленно приближаясь, шаг за шагом, поднимаю руки вверх, демонстрируя, что в руках у меня нет оружия. Когда до лагеря остается меньше 30 метров, мне приказывают остановиться. Я подчиняюсь. Вскидываю подбородок, пока морозный ветер треплет мои длинные волосы, обжигая щеки и наполовину открытую шею. Я вновь пью его, наслаждаюсь холодом в своих легких, зная, что больше мне такого шанса не представится. Намеренно игнорирую шестерых солдат, что обходят меня с двух сторон. Продолжаю держать руки на виду и смотрю на голубое небо. Аракинцы набрасываются на меня все вместе, бросают на землю, скручивают руки за спиной и, только убедившись, что я не сопротивляюсь, дергают вверх, возвращая в вертикальное положение. «Тебя отведут к его величеству. Не дергайся, Мара!» предупреждает меня кто-то среди вышестоящих по званию. А я лишь перевожу на него ленивый взгляд, не жалуюсь на боль в суставах и то, что мои волосы теперь мокрые от снега. Не шиплю и не проклинаю. Когда они бесцеремонно толкают меня вперед, ведут в согнутом положении, блокируя руки за спиной. Мы идем вглубь лагеря. Все, кто встречаются нам по дороге, от солдат до слуг оборачиваются, произносят мое имя, застывают, провожают взглядами, забывая о своих делах. И я иду под шепот голосов в толпе среди сотен людей, чувствую себя удивительно одинокой. «Так и должно быть, Мара!» — насмешливо бросает мне Елена, встречая перед самым большим шатром в красно-золотых тонах с символом «Жар птицы». «Дайте ей выпрямиться!» Солдаты тянут меня за плечи назад, и я оказываюсь перед принцессой. Но мои руки все еще болезненно выкручены. Девушка усмехается моему поражению и дает мне пощечину со всей силы. Удар выходит слабый, но ее многочисленные кольца царапают мне щеку и раздирают край губы. Это больно, но я не морщусь и вообще едва реагирую. Вновь с равнодушием смотрю на Елену, как на пустое место. Кровь стекает по моему подбородку. Я перевожу взгляд на Даниила, что стал свидетелем этой сцены. И это мне вдвойне на руку. На короле все тот же мундир. И, несмотря на раннее утро, он уже собран и опрятен. Светлые волосы лежат идеально, а глаза ясные. «Елена!» Даниил хватает сестру за локоть и дергает назад, подальше от меня. «Прекрати устраивать сцены! Иди внутрь!» Он подталкивает ее к входу в шатер и только потом смотрит на меня. Я не дергаюсь, когда большим пальцем он стирает с моего лица кровь, касаясь губы. Не реагирую, и когда он поглаживает мою щеку. Я помню только зеленые глаза Александра и ощущение его мышц под моими руками. Прошло слишком мало времени, чтобы я могла забыть его мягкие губы. Даниил хмурится, замечая мой стеклянный взгляд, приказывает солдатам отвести меня в шатер. Встряхиваю головой, отгоняя воспоминания. Мне нужна ясная голова, чтобы все это закончить. Внутри удивительно тепло, благодаря металлическим чашам, в которых тлеют угли. Помещение разделено на несколько импровизированных комнат. Где-то позади — спальня, а может и не одна. Но мы оказываемся в главной части, здесь много места. Есть пара стульев, чтобы присесть, низкий диванчик, собранный из деревянной основы и мягких подушек. Но прямо напротив входа — массивный стол с разложенными документами, картами, письмами и прочими бумагами. У стола стоит королевский удобный стул с мягкой спинкой, но Даниил в него не садится. Елена сбрасывает с плеч теплый, подбитый соболиным мехом кафтан, оставаясь в красивом, но достаточно строгом красном платье с золотым кружевом. И я усмехаюсь. Раньше она не носила красный. Девушка вздергивает подбородок и изящно складывает руки на груди. Стараюсь скрыть свою довольную улыбку, отмечая обширный фиолетовый синяк в районе ее носа. Сестра постаралась на славу. Надо было хоть раз сказать вслух, как я ей горжусь. Следовало подумать об этом раньше, но, надеюсь, мое письмо восполнит хоть что-то. «Ты все-таки пришла, Агата». Даниил улыбается, но в его голосе нет ничего, кроме напряжения. Он не знает, радоваться этому или насторожиться. Я не отвечаю, демонстративно оборачиваюсь на двоих солдат, что продолжают держать меня за руки. Король понимает намек и взмахивает рукой. Нехотя они отпускают меня. Все напряжены несколько секунд. Но я только тру запястья, пытаясь восстановить нормальное кровообращение. Охрана забирает мой кинжал и отступает ближе к выходу, но не уходит. В шатре нас остается пятеро. «Ты мне солгал», — холодно замечаю я, поворачиваясь к королю. Я видела солдат, что уже выступили. Даниил тяжело выдыхает, избегая моего взгляда, начинает копаться в бумагах на столе. «Ты пообещал мне перемирие!» «И я его подпишу. Тогда почему ты пытаешься продолжить войну?» «Те роты не для войны, глупая Мара!» Нежно растягивает слова Елена. «Они для Морока, а точнее для Аарона. Брату стоило рассказать мне раньше, кто он такой». Ей удается пробить мое спокойствие. Я делаю неловкий шаг назад, словно могу уклониться от слов, как от меча. Принцесса чувствует мой страх, как хищник запах крови. Ее губы изгибаются в милой улыбке. Она наклоняет голову на бок. «Это было частью нашего уговора», — шепчу я, переводя взгляд на короля. И тот нехотя встречается со мной взглядом. «Ты обещал». «Я не хотел врать тебе, но Морок нужен. Пока он жив, жива ты. И он никогда не бросит попыток вернуть тебя в Сират. Поэтому лучший вариант — схватить его первыми».
«Ты не можешь его убить».
«Не могу. Пока. Но я буду держать его в состоянии сна в какой-нибудь самой темной клетке, что ему подойдет. И я уверен, что скоро буду близок к нахождению другого Морока, что поможет мне оживить тебя».
«Что ты сделаешь с ним, когда связь разорвется?» Все крупицы сомнения в моем плане, что еще были в душе, просыпаются сквозь пальцы. Я больше не цепляюсь за них.
«Пока не знаю. Я бы с радостью убил его, но ради моего обещания тебе отправлю обратно к брату. Я догадываюсь, что и это вранье. Слова Александра и то, как он провел Даниила, живя у него под носом, задели короля Аракина слишком сильно. После того, как продержишь в темнице так долго, как сможешь, мертвым голосом уточняю я. Так долго, как смогу. Согласно кивает Даниил, и его рот напряженно сжимается. Он его никогда не отпустит.